Ну что, дорогие друзья, это уже традиция, поскольку вот сегодня утром на меня вывалились очередные воспоминания из Фейсбука, и я увидела, что ровно год назад, ровно в том же составе, ровно в той же передаче мы провожали 2024 и встречали 2025. Здесь, в нашей виртуальной студии сегодня, у себя дома на своем диване, наши замечательные гости – это Юрий Федоров и Татьяна Аникина. Я надеюсь, что в особом представлении не нуждаются. Юру вы видите практически в ежедневном режиме, в самых разных вариантах. Он военный эксперт, политический обозреватель, журналист. Татьяна – журналист. Да? Куда-то исчезли все, Ренат? Все. Татьяна – журналист и блогер. Хотя я написала блогер, думаю, может, Таня хочет быть блогеркой, а я ее так обижаю.
Хочешь быть блогеркой?
Нет. Ну, слава богу. Итак, приветствую вас еще раз. Здрасте.
Добрый вечер. Здрасте.
Наш эфир открыт для вас, дорогие друзья. Чат трансляции работает, поэтому будем пользоваться вашими вопросами и пожеланиями обязательно. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы нашим гостям. И, конечно же, ставьте лайки. Без этого мы не обходимся. И еще напомню, что у Юры Федорова тоже есть YouTube-канал. Можете тоже подписаться. Ссылка у нас в описании здесь же. У Татьяны Аникиной есть телеграм-канал, который почему-то называется «Злые ехидны». То есть вас, ты там не одна, я так понимаю.
Нас там две.
А с кем, скажи сразу?
Ну, наверное, люди, может быть, знают, такая была ведущая РБК, очень известная журналистка Мария Строева. Ну, вот мы с ней в ехидстве, видимо, совпали вообще на все 100%, и во взглядах тоже. Поэтому у нас две ехидны. Обе злые.
Ну, и свой Фейсбук тоже ведет Таня очень активно, так что, дорогие друзья, подключайтесь и подписывайтесь. Вроде я все сказала. Всех приветствуем. Собирайтесь, милые друзья, собирайтесь к нам на огонек. Ну, что нам... мы хотели подводить все типа итоги года, но действительно год не кончается, и вот сегодня 29 декабря, а со вчерашнего вечера уже много чего произошло. Вчера, я имею в виду, была долгожданная встреча Трампа с Зеленским, и кончилась она ничем. Я вчера прямо написала даже, что это было. Вот я как раз хотела у Юры спросить. Юра, ты когда смотришь вот эти вот итоговые подходы к журналистам, и, собственно говоря, Тане тоже вопрос, ты сразу вот определяешь степень правды, вот то, что говорят спикеры, что на самом деле там было? Можно угадать и понять?
Ну, в самых общих чертах можно, конечно, потому что и важно обращать внимание не только на то, что сказали спикеры, ораторы. Ну, да, как правило, это значит, либо глава государства, либо там какие-то видные политические деятели, министры иностранных дел. Вот что они сказали, это одно. Важно еще то, о чем они не сказали. И то, но поскольку аналитики, журналисты и наблюдатели разного рода всячески спекулировали и размышляли о том, что могло бы быть, что обсуждалось, как обсуждалось, что могло обсуждаться на такого рода встречах. И оказывается, что есть какие-то сюжеты, какие-то вопросы, проблемы, о которых ни тот, ни другой участник этих, ну, главный участник этих переговоров, этих или других, не говорит. Вот это тоже очень важно. Поэтому можно примерно понять, о чем договорились или о чем не договорились. Вот у меня такое ощущение, что вчерашняя встреча Зеленского и Трампа, ну, окончилась почти ничем, потому что За исключением очень общих слов о том, что все прошло очень хорошо, мы благодарны друг другу, Зеленский благодарит Трампа. А на самом деле говорят, ну вот на 90%, на 95% согласовано соглашение. А вопрос в том, а чего, собственно, не согласовано? И оказывается, что не согласованы принципиальные вопросы, без решения которых совершенно невозможно говорить даже об общей позиции Соединенных Штатов Украины и Европы, которые не, лидеры, которые не присутствовали в зале, где шли переговоры, но как-то с ними разговаривали и до. Зеленский консультировался со своими европейскими союзниками, а потом значит, и Трамп, и Зеленский переговорили с несколькими европейскими лидерами. Так что и Европа там присутствовала в какой-то форме. Но похоже, что серьезного прогресса достичь не удалось. Но это предварительная оценка, там посмотрим.
Таня, у тебя какие ощущения?
Ну, я возвращаюсь, собственно, к твоему вопросу. Можно ли что-то сказать, увидев выходящих к микрофону участников пресс-конференции? Что касается Трампа, то меня тут вообще, честно говоря, несколько...
Ты давай, не стесняйся, я знаю.
Да, у меня настолько эмоциональный к этому подход, что его физиономию, честно говоря, комментировать не хочется. Он все что угодно может изобразить, при этом, скажем так, по-американски выругаться матом и улыбаться. Вот. Другое дело Зеленский. Зеленский человек очень артистичный. И, конечно, по его реакции, несмотря на то, что он, конечно, старается держать это покер-фейс, все равно, но по его реакции на слова Трампа во время по ходу пресс-конференции, можно было понять, что Трамп несет такое, что даже в ходе переговоров об этом даже речи не было. Поэтому мне кажется, что вот по реакции, по body language, по выражению лиц, по какому-то такому трамповскому ерничанию, можно догадаться, что, собственно говоря, все это было пшик.
Ну, я добавлю, мне кажется, что вот это тоже мое эмоциональное ощущение, при всем недоумении и непонимании, зачем это все, если это ничем не кончается. Главное, наверное, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Украина не ломается, президент не ломается, в смысле от слова «сломить», да? То есть он его не может, да, вдвоем с Путиным, они не могут никак с ним справиться. И это, по-моему, очень важная вещь. Вот Юра сказал про какие-то принципиальные пункты вот этих возможных переговоров, возможных соглашений. Самый главный пункт – нет, вы нас не заставите нас капитулировать. Мне кажется, что это очень важно. Есть продолжение. Ребята, вот буквально перед нашим эфиром получилось некое продолжение всего этого. Лавров сказал сегодня, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина на Валдае, что у них есть информация, что из-за этого переговорная позиция России будет пересмотрена, говорит Лавров, с учетом окончательного перехода Украины, цитата, «к политике государственного терроризма», сказал Лавров. Очень быстро на это ответил Владимир Зеленский и объяснил это, по-моему, очень точно. Ну, во-первых, это ложь, а во-вторых, он сказал, для него это очевидный сигнал, что Москва готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Как вам кажется, насколько это соответствует действительности? Это можно назвать вот очередным витком, очередной ступенью прямой угрозы со стороны Путина.
Это Юра. Ну, конечно, да. Видишь, какое дело. С моей точки зрения, вот эта эскалация террористических налетов на Украину свидетельствует о том, причем все более и более жестоких и все более и более рассчитанных на ущерб рядовому гражданскому населению. Отключение света, отключение тепла, в зимнее время это ужасно, это понятно. И вот эскалация такого государственного террора или терроризма, точнее, ну, если уж быть точным, то терроризма в отношении населения Украины, как раз это свидетельство того, что военным путем на линии фронта, вот там, где решается судьба войны, у русских мало что получается, может быть, вообще ничего не получается, ну, по крайней мере, такого, что может изменить в их пользу ход военных действий. Поэтому все больше и больше внимания уделяется вот этим актам, когда терроризм, по сути дела, перерастает в геноцид, потому что попытки оставить население, гражданское население без тепла и света в зимних условиях, очень суровых зимних условиях, когда на улице серьезный минус, это, в общем, на мой взгляд, это проявление геноцида, это уже приближается к геноциду. А раз так, значит, не получается нормальными, в кавычках, нормальными военными средствами решить проблему. А что касается вот этой конкретного заявления Лаврова, ну да, это оправдание того, что Москва готовится нанести удар по правительственному кварталу. В общем, я бы не сказал, что это приведет к какому-то серьезному ущербу для Украины, сорвет систему госуправления. Нет, вряд ли, потому что, надо сказать, что еще с советских времен Украина унаследовала, как и другие республики бывшего СССР, унаследовала систему военного управления, рассчитанную на ядерную войну. То есть там есть и бункеры, хорошо защищенные в Киеве, уж в Киеве точно, и системы связи, рассчитанные на такую вот на жесткую войну. Так что это сугубо такой политико-пропагандистский удар. Вот мы теперь еще и по Верховной Раде, значит, нанесем удар какой-нибудь, или по офису президента, заставим куда-то прятаться под землю. Ну, в общем, это пропаганда, не более того.
А можно я добавлю? Да. Ну, про Лаврова вообще говорить нечего, он врет, как дышит. Это работа у него такая, еды, и, по-моему...
А кто не врет, назови, перефразируя известную цитату.
Просто вот уволит какой-то
знаешь. Там все врут.
А допустим, вот допустим, что правильно Зеленский сказал, что это все ложь, но допустим, что заявление Лаврова – это правда, и украинские дроны атаковали Валдайскую резиденцию. Ребята, ну это секунду. Это же до чего же, простите меня, да, уже дошли, что даже самые охраняемые объекты в России, где Путин может находиться в данный конкретный момент, оказывается, все-таки могут быть под ударом. Ну, то есть это пропагандистский ход Лаврова, он даже в таком виде сработал на Украину. Потому что, значит, он подтвердил, что Россия, Украина это может. Значит, могут, значит, боятся. И значит, уже готовят, естественно, ответ. Конечно, это, естественно, это было ложное заявление, но сам факт утверждения. В общем, короче говоря, ляпнул, не подумал, соврал, сыграл на стороне Украины, а теперь я не знаю, как он будет оправдываться.
А он не будет оправдываться, Таня. Скорее всего, тайная, как бы, замысел простой. Это упреждающий удар объяснения. Возможно, нет, завтрашних бомбардировок каких, понимаешь, очередных.
Нет, ну сам факт признания, да. Понимаешь, даже ложное признание того, что украинские дроны долетели до Валдая и готовы его, да. Мы говорили, это само по себе звучит. Ребят, ну все, а следующее что, Огарёва? Или вообще по Кремлю ударят?
Хорошо, да. Я тоже думаю, давным-давно пора. Но, может быть, этим объясняется, что до сих пор не дают дальнобойные ракеты и вообще дальнобойное оружие. И вообще это большая проблема вот этой вот договоренности, которая никак не придет к своему итогу. Юра, чем ты это объясняешь? Чего боится условный Запад? Почему такой страх перед этим?
Ну, я думаю, что Трамп, даже не то чтобы он боится, логика, вся логика его поведения в том, чтобы найти какой-то общий язык с Путиным. Он верит, это наивная вера, как я понимаю, такая иллюзорная. Вообще, в каком-то отношении, с одной стороны, Трамп человек предельно циничный, а с другой стороны, он какой-то наивный. Он верит в то, что можно договориться с Путиным, например.
Видишь, как он говорит, Юра, что наивный. Это очень позитивная коннотация. Да, такой вот.
Ну
душка.
Да, я бы, конечно,
можно сказать глупость, я не знаю, как угодно. Не в этом дело. Просто он верит в то, что с Путиным можно договориться, он хочет с ним договориться. Почему и зачем, мне понять трудно. Ну, единственное объяснение, рациональное, хотя я не уверен, что Трамп руководствуется все время рациональными какими-то мотивами, Но, может быть, он рассчитывает на то, что может оторвать Путина от Си Цзиньпина, оторвать Россию от Китая, разрушить вот этот такой неформальный союз. И тогда, вот тогда он считает, все будет хорошо у Соединенных Штатов, и тогда можно будет разговаривать уже с китайцами совершенно с других позиций. Это абсолютная иллюзия. А иллюзии, когда иллюзиями руководствуются лидеры великих держав, Америка – великая держава, бесспорно, ядерная к тому же, ну, это, в общем, скверно, я бы сказал. Это свидетельство того, что решения принимаются на совершенно принципиальные, очень важные, не только для Америки, для половины человечества, решения принимаются на основе каких-то ложных посылок. Но это плохо.
Вообще возникает ощущение, что они союзники. Можно ли так назвать вот Трампа и Путина? Да?
Я не знаю. Я абсолютно не сторонница конспирологических теорий. Хотя, конечно, вся эта теория насчет того, что Трамп – это агент Краснов, она вообще циркулирует широко. Что у него там компромат на него, куча какого-то. Но я не знаю, тут и файлов Эпштейна не хватило бы, не надо никакого компромата. Дело не в этом. Просто мне кажется, что он просто внутренне гораздо ближе по своему духу, по своим целям, по своим взглядам на мир – по своему представлению о том, каким должен быть лидер, он гораздо ближе к путинскому вот такому тоталитарному подходу, чем к демократическому, который свойственен, в общем-то, должен был бы быть американскому президенту. Ему жутко нравится, когда ему льстят, когда ему говорят приятные слова, когда с ним носятся, как с писаной торбой, когда его именами называют все что угодно, начиная там от заливов и кончая переименованным центром Кеннеди. То есть он просто диктатор такого же типа, как Путин. Поэтому они близнецы-братья в этом смысле. Им даже не надо, наверное, быть одному агентом другого. Они просто спелись. Просто Трамп, он играет на том же поле, ему нравится вот эта вот игра, и он понимает, что с Путиным они могут договориться. Я не верю в наивность. Mm-hmm. Он считает себя бизнесменом. И он считает, что с Путиным можно заключить сделку выгодную.
Но это и есть наивность.
Нет, это не наивность, это иллюзия. То есть это просто другая реальность, я так впечатляю. Он считает, что в его реальности, в его и путинской реальности, они могут заключить хорошую сделку. Там это есть не еще, наивность, да. Это просто другое представление о том, какова должна быть реальность.
Я соглашусь, Тань, с тобой, что они похожи, так они и каким-то образом угадывают, что, каким образом друг другу понравится. Каждый знает, как понравится другому, своему, типа, назовем так, партнеру в данном случае, да, если не союзнику, то партнеру уж точно. Но там еще одна есть вещь, которая, как мне сейчас пришло в голову, что тоже очень их роднит. Они, если их обижают, если они чувствуют насмешку, если они чувствуют хамство или грубость от кого-то, или, грубо говоря, какую-то правду, да, то они злятся, попадают в бешенство и способны, как мне кажется, на абсолютно неадекватные поступки. Ну, как Трамп может уволить кого-то, пригрозить войной, какую-нибудь захватить эту Гренландию за горло или Венесуэлу отправить войска. Все что угодно. Так и Путин, давайте вспомним последний вот сюжет, когда он страшные бомбежки Киева были утром в 4 утра, да? После чего? После тоста или пожелания Зеленского, чтобы он сдох, что он сказал, да? Вот это его выбесило больше всего. Не знаю, согласен ли с нами военный эксперт. Это имеет значение, вот, Юра, вот эти слова, которые сказаны были Зеленским вслух, прямо ему в лицо, Путину?
Ну, я думаю, что, конечно, имеет. Путин, то есть они оба живут, тут есть еще одна общая черта между ними.
С Трампом, да?
Трампом и Путиным, да. Они оба живут руководствуются ложными представлениями. Вот они неадекватно воспринимают, не просто живут в другой реальности, они живут в неадекватной реальности. У них совершенно иллюзорное представление о мире, о собственной роли там, о том, что происходит вокруг. И они не рассуждают, как я понимаю, принимают решения не на основе рационального взвешивания плюсов и минусов для, ну, даже с точки зрения собственных интересов или интересов своих государств, так как они их понимают. А вот руководствуются какими-то ложными идеями. У Путина есть вот эти безумные идеи там, про печенегов, половцев, восстановление империи и прочее, прочее. Это нельзя сбрасывать со счетов. А у Трампа есть вот это ложное представление о собственной роли в мировой истории, которое тоже, в общем, пока он никак не подтвердил эту роль, в которую он верит, наверное, сам. А теперь, что касается реакции Путина на вот эти слова Зеленского, ну, конечно, конечно, он, ему об этом поспешили донести, и он, значит, топал ногами, размахивал кулаками и показал, и приказал показать этим нехорошим людям, что, с кем они связались. Ну и попытался показать. На несколько, значит, серьезно увеличилось количество погибших в Украине, раненых. И людей, масса людей, которые сидит или сидела, сейчас уже это восстановили немного, без тепла, без света в зимних условиях. Ну вот, вот такой человек руководит Россией. И самое печальное, с моей точки зрения, что народу-то он нравится
русскому. Да, да, это правда. Это тоже можно такой вывод сделать. Не знаю, видели вы сегодня выпуск Юры Дудя с девочкой, певицей Наока. Не смотрели?
Фрагменты видели.
Посмотрите. Вот эта картина мира. Это люди, которые привезли с собой на подошвах своих сапог и туфель, привезли эту Россию, как она сегодня выглядит. И там сказаны такие детали в этом разговоре, то, что рассказывает мама ее и сама Диана, что там происходит, что такое сегодняшние будни российские, когда люди сидят, находятся в состоянии патологического страха всегда. И это норма. То есть это мы говорим про нормализацию зла, нормализацию войны, а это нормализация страха. Это просто так сегодня. Бояться, что кто-то обязательно найдется тот, кто на него донесет. Бояться вообще эту тему поднимать, разговаривать об этом. И он там спрашивает Дудь, как ты думаешь, вот у Дианы, люди не говорят об этом, потому что боятся или им пофиг? Она говорит, скорее всего, боятся. Так сейчас все. Вот ты сидишь, и ты не знаешь, кто из этой компании расскажет про то, что ты говорила кому-то, и дальше по цепочке. Конечно, это страшно, просто страшно. Всем рекомендую, раз я сказала, вот рекомендую ребятам посмотреть Юрий и Тане, и всем нашим зрителям. Это очень важный эфир, там много было деталей сказано о том, как ее закрывали, как пытались, как угрожали уголовным делом, как вели себя с ней вот эти вот эшники в Петербурге. Просто, я вообще не понимаю, как вот ребенок 18 лет может все это пережить. Жуть просто какая-то. Так что, дорогие друзья, вот такая страна сегодня. Возвращаясь к тому, что сказал Юра, простите за то, что просто я на эмоциях, очень на меня сильно произвело впечатление это видео. А ты по каким признакам говоришь, что Россия эту войну приняла? За или против, это уже не важно. Она ее приняла как данность.
Если вопрос ко мне, то да. Я бы ответил, что она приняла ее с самого начала. И главный показатель этого, главное свидетельство этого, то, что, в общем, ну, антивоенные протесты, да, они имеют место, но это единицы, это действительно единицы. А в России миллионы живут, 140 миллионов, или из них, там, ну, скажем, примерно половина – это люди, которые, ну, в общем, считаются способными оценивать добро и зло. Так вот, ну, люди в нормальном умственном состоянии, не младенцы и не выжившие из ума старики. Значит, да, а где протесты? А где протесты? Люди, да, может быть, они боятся, но вообще говоря, отсутствие какой-то такой протестной реальности, протестной деятельности, активности, Ну, за исключением того, что там порядка миллиона, может быть, чуть больше людей уехало из России. Да, это протест своего рода, конечно, но мы не хотим с этим режимом, с этой страной иметь ничего общего, да, ну, по крайней мере, с войной. А остальные сидят на своих местах, на своих диванах и пытаются, кто как может, пытаются выжить. Некоторые выживают очень неплохо. И, в общем, война, да, война войной, а размышления о том, сколько там чего стоит в магазинах и где чего можно купить подешевле, это вот занимает, наверное, умы российского обывателя. Будь то обычный такой обыватель, малообразованный, будь то высокообразованная публика, которая, наверное, они как-то так досадливо морщатся, когда речь идет о войне, но абсолютно ничего не собираются делать для того, чтобы пусть даже в какой-то очень скрытой форме выразить свое протестное отношение. Вот отсутствие протестов – это и есть принятие войны.
Тань?
Ну, я... Да, я хотела бы тоже... Я согласна, что в России, да. Но я уже давным-давно, я так думаю, что где-то примерно... То есть, скажем так, 2022 год, мне казалось еще, ну, наивно, наверное, казалось, что число людей, которые все-таки начнут, ну, хоть что-то делать против того, что творится, ну, мне казалось, на эмоциональном хотя бы уровне, мне казалось, вот, ну, должно что-то произойти. Мне хватило месяца, чтобы понять, что ничего не будет.
Но там выходили
все последующие годы.
Люди выходили все-таки.
Ну, слушай, не так. Это было. Ну, я говорю, ну, в принципе, мне хватило места. Потому что на самом деле выйти должны были бы на следующий же день.
Не сотни людей, а десятки тысяч.
Да. Последующие годы убедили меня в том, что происходит какой-то, что вот, скажем, потенциал протестный, он практически сведен к нулю. Какой бы ни был у него причина, страх, там, нежелание, пассивность, смирившись просто те условия жизни, которые более худо-бедно удовлетворяют человека. Мне не важно, какой принцип. Я перестала вообще думать о том, что в России может быть протест. Я на этом поставила свой, лично, я лично поставила на этом крест. Но я гораздо... То есть то, что в России приняли войну, ну, я уже с этим смирилась. Мне гораздо тяжелее то, что происходит за пределами, в российском сообществе, за пределами России. Вот где происходит принятие войны. Я не знаю, возможно, ты, наверное, тоже обращала на это внимание, потому что человек медийный, и ты все время в курсе того, что происходит на разных медийных площадках, то, которые называются оппозиционными. Мы все чаще и чаще встречаем слова «украинский режим». Мы все чаще и чаще слышим о том или читаем о том, что вот как тяжело приходится теперь жителям Курской области, которая была оккупирована ВСУ. Одни СМИ очень оппозиционные, почему-то считают очень важной своей темой, посвящают большой репортаж о плачевном состоянии кладбищ участников СВО. Другие СМИ почему-то очень обеспокоены тем, что в Российской Федерации внедрена специальная система скрытия данных об участниках СВО. Из-за этого их жены и дети не страдают и не могут получить пособие.
Не доплачивают.
Я говорю не о российских СМИ, я говорю о российских СМИ за рубежом.
Кстати, вот российские СМИ в России об этом не сообщают, между прочим.
Сообщают. Об этом сообщают тоже. И о печальном состоянии кладбищ пишут обо всем, и о том, что вот, значит, пособие не всегда выплачивают, пишут. Но это не проблема. Вот оно, принятие войны. То есть получается, что... Уже вроде бы как бы и обе стороны пострадавшие. А теперь следующий этап, только сказать, что все, вот киевский режим такой же, как режим Путина. Ну, вы же говорите киевский режим. Но мы-то люди все более-менее грамотные и понимаем коннотацию слова режим. В отношении кого он может быть применен? Как такое допускают оппозиционные СМИ? Как можно говорить об оккупации Курской области, ВСУ? Вот где происходит принятие вами. И это гораздо печальнее, чем то, что делает население России. Там уже все ясно. А вот это.
Да, язык это никто даже, не тянет. Да, я бы это назвала не принятием войны, а как раз принятием, даже не знаю, как же это назвать. Ну, как BBC про газу, короче говоря, да, и, ну, про Израиль. Там, и, да, про, и про Израиль. Вот, наверное, я бы такой провела тогда аналогию. Я услышала, добавлю к твоему списку, услышала тоже, что меня так резануло, когда вот вчера было открытие так называемого восстановленного Мариупольского драматического театра в Мариуполе, то, что устроили вот эти вот оккупационные войска, оккупационные власти. Так вот, я слышу, как ведущая новостей сообщает, что состоялось, опять же скажу для зрителей тоже, что это на независимом YouTube, средства массовой информации российской в изгнании и в миграции, что состоялось открытие Мариупольского театра. Напомним, что там, по мнению Amnesty International, российские типа войска совершили военное преступление. Это вот как
оборот. А по мнению ведущей, которые говорили.
Да, да, это удивительно. Я думаю, что это все-таки тоже, это, в этом нет установки. Они, я могу в оправдании сказать, да, тем Тань, хуже. Что они считают это по лентам агентств. И поди там разбери, кто что сообщает. И у этого остаются такие блоки у них в головах. Ну, да, я согласна совершенно, это недопустимо. Недопустимо. Это история с этими нашими мальчиками. Вот тот же самый
случай. Ну ладно, понимаешь, наших мальчиков, это как уже мем стал. Ну хорошо, мы можем, сколько раз уже об этом говорили, что это была оговорка, это было неправильно, все. Но теперь-то эти наши мальчики уже практически, ну то есть наши мальчики в других вариантах, они просто вовсю.
Да, наши мальчики в трусиках.
Да. Нет, ну хорошо, допустим, еще следующий, а самая последняя история вообще, во что превратилось отдание должного и памяти и Денису Капусте? Это же вообще, простите.
Да, давайте напомним, Денис Капустин, он основатель и командир Русского добровольческого корпуса, РДК, да, который погиб вот буквально вот днями. Я, правда, не видела особых никаких, поэтому, во всяком случае, в своей ленте не видела по этому поводу споров. Мне попадались, наоборот, только такие вот хорошие слова в память о настоящем человеческом, ну, человеческие слова об этом парне, который сознательно принял такое решение, сознательно сделал свой выбор. И тут важно тоже и его биография, то, что он был и в группировках фанатских, то, что он был одним из лидеров националистических движений в России, и то, что взгляды его были крайне правые и близкие уже к таким совсем уж к русскому фашизму. Но вот какая удивительная биография, да, у человека. Извини, я тебя перебила. А ты говоришь о том, что там были, что, типа, проклятия какие-то в его адресе?
Не то слово, не то слово. Ну, я не хочу забивать сейчас эфир и отвлекать на это все, но хотя бы вот если там люди смотрят, читают мой Facebook, то буквально один из последних постов я как раз посвятила одному из высказываний одного из очень-очень либерального деятеля по поводу вот как раз действия.
Короче, единства нет. И вот вопрос, от чего же? Мы сейчас говорим только сначала о реакции. Но тут уж сам Бог велел поговорить вообще о том, что происходит в российской эмигрантской среде под названием политическая чего там, оппозиция. Хотя оппозиция, если я правильно понимаю, вот сейчас профессор нам скажет, оппозиция, она может быть только, что называется, в легальном поле, в стране, где есть кому оппозиционировать. А оппозиция, выгнанная за пределы страны, это уже эмиграция. К чему она оппозиция-то? Юр, я правильно рассуждаю?
Ну, абсолютно правильно. Если уже, значит, заниматься такими академическими определениями, то оппозиция – это политическая сила, которая борется за власть. Угу. Если, ну, в России такой политической силы, противостоящей режиму и борющейся с ним за власть, нету. Ну, есть люди, которым режим не нравится, да. Такие люди есть, хотя, видимо, не очень много. Но если верить социологическим опросам, ну, где-то примерно там 15% плюс-минус. Но это не оппозиция, потому что это не политическая сила. За пределами России Но тут возникает вопрос, а за власть где может бороться эти люди? Тем более, что какой-то политической силы организованной тоже нет. Есть группы, есть организации, которые очень по-разному смотрят на происходящее. И видишь, какая история получается. Многие люди, приехавшие из России, уехавшие из России, ну, скажем, в Европу, это политические активисты. Они в России занимались, ну, организацией каких-то действий, там, акций, да. Да, в России они имели смысл определенный. Но такие акции за пределами России, ну, даже очень такие самые шумные, привлекают очень немного людей. Ну, максимум были на моей памяти, ну, где-то, наверное, 1000, может быть, 1500 человек сейчас. А так, в общем, это довольно бессмысленное занятие. С политической точки, да с какой угодно. Люди оказались в положении, когда они не понимают, не знают, о чем, собственно, им заняться. И отклика в эмигрантской среде, в русскоязычной диаспоре, в общем, особого не получают. Есть другая часть вот этой вот политических, каких-то политически ориентированных людей, это средства массовой информации, оппозиционные режимы, выступающие против путинского режима в той или иной мере, в той или иной степени и против войны. Одни очень жестко выступают против войны, другие, вот как уже говорилось, ну как-то так говорят о том, что и та, и другая сторона, в общем, есть равная ответственность, и, в общем, ну, понятно, о чем идет речь.
А чем ты это объясняешь?
Не в этом дело. Но здесь хотя бы понятна задача, понятна цель. Рассказывать людям, которые слушают, которые хотят знать, что происходит на самом деле, вот рассказывают о том, что происходит на самом деле. Это понятно, это вполне оправданная, с моей точки зрения, деятельность. Все остальное это некое, ну я даже не знаю, не могу подобрать слово, которое звучало бы не слишком жестко. Ну вот собственно, и проблема русской оппозиции. При этом, как это всегда было, как это было в истории российской эмиграции или русской эмиграции и до 17-го года и после 17-го года, как правило, речь идет о борьбе за влияние, о борьбе за какие-то ресурсы, будь то ресурсы влияния политические, будь то ресурсы материальные, гранты. Вот в результате, с моей точки зрения, за очень небольшим исключением, политическая среда, эмигрантская политическая среда, российская или русская, она выродилась вот в какой-то конгломерат различных групп, которые не очень понимают, что, собственно, чем они должны заниматься. Но вот тут есть одно но. Значительная часть лидеров этой среды хотят вернуться в Россию после того, как режим рухнет, путинский режим рухнет. И вот тут возникает еще одна иллюзия вообще. 25-й год – это год каких-то иллюзий, да, американских, российских, кремлевских, вашингтонских. Вот тут есть еще одна иллюзия. Есть иллюзия относительно того, что вот известный человек, который в России в свое время до отъезда был известным, и к нему прислушивались, вот он вернется в Россию после краха режима, его примут, ну, как принимали в свое время Хомейни или в Иране, да, или принимали там большевиков, возвращавшихся из эмиграции, и вот они поведут народ куда-то к счастливому будущему. В общем, рухнут оковы, и, значит, Россия преобразится. Ничего подобного. Вот это еще одна иллюзия, но потому что эти люди... Просто их не пустят в Россию. те, кто будут руководить Россией после, ну, скажем, после смерти Путина или его ухода от власти, и режим начнет как-то трансформироваться, не знаю как, им вот эти советчики и какие-то посторонние люди совершенно не нужны. Их не пустят. Ну, им даже просто скажут, не надо приезжать в Россию, прилетать, иначе с вами что-нибудь такое случится нехорошее. А если уж прилетят, ну, тогда это нехорошее с ними и случится. Но, тем не менее, вот эта иллюзия относительно того, что вот мы будем будущими вождями России, мы будем бороться на выборах, на свободных выборах.
Как еще одна иллюзия, еще одна иллюзия.
Или еще одна иллюзия, да, свободные выборы в России как-то, ну, по-моему, это оксюморон. Так вот, они поэтому стараются максимально корректно относиться к заблуждениям и порокам российского политического мышления. То есть они стараются не критиковать Россию. Ну, критикуют Путина, да, время от времени. А в общем, Россию стараются не критиковать, стараются не говорить о войне, стараются избегать этих тем. С тем, чтобы, вернувшись в Россию, их не обвинили в том, что они предавали интересы русского народа. Ну, вот эта иллюзия, она еще один фактор, который, ну, превращает политическую эмиграцию, я не говорю оппозицию, политическую эмиграцию, в общем, в нечто, ну, я бы сказал так, наполовину импотентное.
Ну да, вот этот мифический российский избиратель, которого они так холят, лелеют и целуют, и это, мне кажется, это та самая это ловушка. Кстати, это
ловушка
же ловушка
для избирателей.
И ловушка для российских средств массовой информации свободных, о которых ты говорила, Таня. Потому что там тоже они, может быть, это принятие войны, оно не потому, что они так думают на самом деле, или как-то, может быть, сами себя уговаривают, а это сохранить российского зрителя. Вот что очень важно. Точно так же, как здесь попытка сохранить какого-то российского избирателя. По моим-то ощущениям, российского избирателя, если кто и бесит, то это как раз те самые люди, которые так без конца к нему обращаются со своих экранов.
Об этом прости, пожалуйста, но я не знаю. Давай вспомним хотя бы, мы с тобой это, слава богу, помним. Думали ли, делали ли что-то в таком же духе для сохранения российского, советского слушателя, та же «Свобода» или «Голос Америки»?
Конечно, она просвещала этого слушателя, она ему рассказывала правду.
Она просвещала, но не приходила голову гладить по головке. Ну нет, что конечно. Ты помилуешь? Слушай, какие вы лапочки замечательные, вы наши потенциальные избиратели светлой России будущего. Господи ты, Боже мой, никогда этого не было.
Ну, вообще, из возвращен политики, вообще, возможно, вот так спрошу, Юра Тайн, а на ваш взгляд, вообще, можно быть, остаться политиком вне Родины, вне страны? То есть считаться российским политиком вне России? Возможно ли это?
Ну, в общем, история показывает, что возможно.
Ленин,
да,
сейчас мне Ленина
приведешь. Персонажи. И в мировой истории, и в российской, я уже говорил, большевики, которые, вернувшись в Россию, но они оставались какими-то политическими лидерами, но в отличие от нынешней эмиграции, у этих людей была организация в России. Да?
Yeah.
Вот те самые там Ленин, Крупская, там кто-то еще, жившие там, где, я не знаю, где, в Женеве, по-моему, да, или в Берне. Но у них были люди в России, которые за них делали всю работу.
Да, они распространяли искру, они, прости, а давай вспомним еще, что это было. Прости, они себя обеспечивали, эти большевики, да, они устраивали вот эти вот теракты, или как там они называли?
Эксы,
да. Ну, то есть они деньги этими эксами обеспечивали себе жизнь и свое, то же самое издание той самой «Искры». У российской нынешней эмиграции все, по-моему, в голову это не придет. Грант выпросить, ну это да. Это,
ну да, да, провести грант, устроить концерт где-нибудь там
на Берлинской площади. Абсолютный тупик вот скажу я вам. Потому что, с одной стороны, если создавать какие-нибудь, как ты говоришь, вот эти вот ячейки, которые сохранились бы на территории диктаторского режима путинского, на территории сегодняшней России, и какой-то с ними коммуницировать из-за границы, давайте вспомним историю с штабами, да, Навального, да, давайте вспомним, как сейчас людей сажают за донаты ФБК.
Так это, об этом гораздо раньше надо было думать. Гораздо раньше.
Ну так ты понимаешь, что ты все равно людей подставляешь, которые там находятся.
Ну понимаешь, как иначе себя
подержит? А иначе нет.
А что, он спадет сам? Кто-то же должен его свергнуть. Я не знаю, вот какие-то там солдаты с винтовками, со штыками через ворота Зимнего должны лезть. Какие-то.
Да, я скажу, какие. Это будут какие-то солдаты,
Сложники, ну понятно. Нет, а крестьяне с граблями должны выйти в какие-то имения? Ну иначе, а как свергать?
Так не получится. Нет, надо, тогда, если уж на такая аналогия с преддверием 17-го года, то, и давайте вспомним ту самую Первую мировую войну, тогда... Помните, были агитаторы, которые работали с человеком с ружьем, которые на фронтах говорили, что эти винтовки надо повернуть в другую сторону, что враг не там, а по другой стороне.
Это, потому что следующий после крестьян с буграми, я хотела как раз сказать про агитаторов в войсках. Ну просто мы с тобой в одной мысли просто выступили.
Мы мечтатели, мы такие же мечтатели, как Трамп. Ну тогда, следующий вопрос, тяжелый. А что делать-то людям, вот, которые, я имею в виду, вот, политические активисты и политики, которые все-таки, я в любом случае, ну, все-таки хочу верить в искренность чувств, да, ну, во всяком случае, многих людей. Ну да, не получается. Да, вот немногие, немного таких, как, допустим, Гарри Каспаров, не знаю, что вы про него скажете, но он один из тех, кто точно знает, как этот режим свергнуть с помощью Украины, с помощью победы Украины. Что как он говорит, что сегодня будущее России в руках у Украины. Вот если она побеждает, и надо делать все возможное для ее победы. Ну, я так пересказываю, по-моему, близко к смыслу, если я правильно поняла его мысль. Да?
Точно. Он сказал еще точнее, сказал, что победа Украины – это шанс для России, для будущего России. То есть не просто вот она, а это шанс. То есть еще шанс надо еще использовать, суметь.
Нет, я скажу, что, наверное, нужно было бы делать тем людям, которые хотят действительно свергнуть этот путинский режим, нужно максимально, совершенно точно, максимально помогать Украине. И тут есть масса возможностей, начиная от сбора средств для вооруженных сил Украины, которые сидят на голодном пайке, так уж, если честно говорить, покупать, я не знаю что, беспилотники, например, которые очень нужны. Оружие, конечно, купить сложнее, это масса проблем.
Обмундирование.
Но просто собирать деньги, вот эту самую твердую валюту, евро или доллары, кто где может, и передавать в Украину на нужды вооруженных сил. Вот это одно из направлений. Другое направление – это максимально рассказывать своей европейской, ну я говорю о европейской аудитории, но американская то же самое, тут различий особых нет. Рассказывать две вещи. Первое, а что, собственно, представляет собой современная Россия? И что собой представляет Путин? И что, какую угрозу несет путинская Россия Европе? В ряде стран европейских, это прекрасно понимают, в странах Балтии, в Польше, в Германии все лучше, в Финляндии там, и так далее. И понятно, о чем идет речь. В других странах, я не знаю, как в Португалии, но думаю, что в общем отношение, ну уж если говорить о там, Центральной Европе, Южной Европе, тут скорее такое отношение немножечко такое.
Далеко до нас, Россия до нас.
Далеко, в общем, не доедут русские танки, застрянут где-нибудь, сломаются по дороге, не очень они надежные. В общем, мы отсидимся. Угу. Рассказывать европейским политикам, причем политикам не только на самом высоком уровне, те все прекрасно понимают, а рассказывать политикам на низком, на муниципальном уровне, если хотите, на местном уровне. Вот эта пропаганда европейцам относительно того, что представляет собой Россия, почему надо помогать Украине, потому что Украина является тем самым барьером, который сдерживает российскую экспансию. Это, с одной стороны, все это, вот, так сказать, политологи, политики это прекрасно понимают, а вот население такое не очень это понимает. Ну да, идет война, а что-то там не поделили.
Юр, я тебе скажу, что и политики не все понимают. Не все. Да, вот, давай вспомним.
Ну нет, понимают, но делают другое, просто делают другие выводы из этого. А понимают-то понимают, я так думаю. Но у каждого свои интересы.
Может быть, они боятся перемен в России? Есть тоже такое объяснение.
Это старая история.
Это страшно. Огромная туша посреди, значит, на двух частях мира развернулась. Совершенно непредсказуемая. Вот представить себе, что сейчас Путин, хотя бы они понимают, что это Путин, и можно, и вот с ним надо говорить. А когда вот это все свергнется, рухнет, а если, не дай бог, она распадется на пиксели, на кусочки, эта империя, а вообще, а там ядерное оружие, а куда, а кому оно попадет? Вот эти все страхи, они же тоже все-таки, наверное, имеют место и имеют основу для таких настроений, самоуговора, типа, не страшно, здесь хотя бы понятно. А если, не дай бог, все это исчезнет и будет что-то нечто, хаос, да, гражданская война еще страшнее. Представляешь? Вот я думаю, может быть, это тоже пугалка,
слушай,
которая...
Мы с тобой, и ты, и мы пережили 91-й год, ну, и да. Мир тоже. Рухнул Советский Союз. Что, в мире была паника?
Ну, в общем, до этого, да. Вот такие же рассуждения.
И что? И ничего.
И
между
ничего.
Прочим, ядерное оружие было у Украины тогда. Это тогда уже, это же позже, наверное, Украина отказалась. Тебе, пожалуйста. Было у России, было у Украины. Это же потом Украина отказалась от ядерного оружия. И что? И что случилось с миром? Ничего. Мир вышел.
Некоторое время, лет 20, жил спокойно совершенно.
Да.
Думал, что вот
но постой, но согласитесь, что такие настроения есть, а такие вот, что вот какие-то люди впадают в панику. Да?
Значит, надо разъяснять вот эти расстояния, что угроза, гипотетическая угроза и угроза реальная, это две большие разницы. Путин стоит у вашего порога. У вас единственная есть страна, которая сейчас его сдерживает, это Украина. Потому что, собственно, вот она не гипотетическая, она реальная угроза. Что может быть потом, когда распадется, и если, когда распадется Россия, это мы потом будем решать. Надо решать проблемы по мере их поступления. У вас сейчас танки к вам скоро придут, и ракеты на вас полетят. Вот она сейчас, а не тогда, когда распадется Россия, возможно или нет. Вот это тоже должна задача, которая должна заниматься. Собственно говоря, должна быть пропаганда. Ну что делать? Пропаганда, да.
Ну или пропаганда, или некое лоббирование, то, чем, кстати, тот же Гарри Каспаров занимается, и то, чем мог бы совершенно точно заниматься Владимир Карамурза, поскольку у него есть и связи, да, и авторитет, и связи, и ему как-то доверяют вот его видению, его картине мира, которую вот он мог бы транслировать. А ядерное оружие. Можно ли, нужно ли передавать Украине? Может ли это действительно стать той самой, да, гарантией безопасности?
Ну, вообще говоря, есть масса мифов вокруг ядерного оружия, и один из мифов заключается в том, что само по себе наличие этого оружия ведет к тому, что опасность возрастает. Но на самом деле это далеко не так. Вот ядерное оружие Израиля позволило понять арабским государствам, что, в общем, нужно вести себя сдержанно по отношению к Израилю. И это факт, вот факт ядерного вооружения Израиля, которого нет, как говорят в Израиле, да? Мы применим то оружие, которого у нас нет. Но это фактор, который привел к усилению безопасности, снижению риска большой войны на Ближнем Востоке. Ядерное оружие Пакистана и Индии привело к тому, что эти две страны, хотя они и срываются время от времени в военные конфликты, вот недавно был такой, но тем не менее очень быстро как-то находят язык и прекращают эти военные действия, понимая, что эскалация слишком опасна. Ядерное оружие, которое было у великих держав, у Советского Союза и Соединенных Штатов, и у некоторых европейских государств, Франции и Великобритании, в общем, обеспечило 40 лет безопасности, отсутствие войн в Европе, отсутствие большой войны в Европе между НАТО и Восточным Блоком. Поэтому наличие ядер, если бы у Украины появилось ядерное оружие, то в Москве, я думаю, очень озаботились бы тем, а как вообще стоит ли развязывать войну против Украины. А вдруг уничтожат ту же самую Москву или еще там десяток городов, самых крупных городов России. Ядерное оружие – это средство сдерживания. Хотя массовое сознание и очень многие люди, которые, в общем, понимают все то, о чем я говорю, но, тем не менее, они идут вот как-то в фарватере этого массовых мифов о том, что ядерное оружие – это ужасно. Вот распространение ядерного оружия автоматически ведет к ядерной войне. Нет. Ну вот история показывает, что не ведет. Ну вот не ведет. Люди, в общем, понимают, что если такой риск существует, то нужно как-то вести себя все-таки более или менее сдержанно. Реальность того, что Украина может получить ядерное оружие, ну, сама создать его, к сожалению, в ближайшие, там, наверное, 10 лет вряд ли сможет. Тут нужно смотреть правде в глаза. Но есть же и какие-то другие возможности. Ну, например, купить кого-нибудь. Угу. Это, конечно, будет большим ударом по Москве, по российскому политическому мышлению, а вдруг и тогда придется с Украиной считаться совершенно уже в другом качестве.
Вот, например, цель для российской оппозиции за рубежом. Объявить спор средств на покупку ядерного оружия для Украины.
Десяток ядерных боеприпасов.
Слушайте, они даже на ВСУ боятся копейку.
Конечно, об этом сказать.
Ну, о чем там говорить?
Об этом и речь.
Я уж не говорю о том презрении, которое они всегда демонстрируют, такое высокомерное.
Ой, это было ужасно.
Патриотическое.
Я думаю, что мы с тобой имеем в виду одну и ту же программу, одно и то же интервью, которое меня шокировало просто.
Ну да, не хочется имен называть, то опять...
Да, мне тоже не хочется называть имен, не в этом дело.
Куча обиженных прибежит, уже невозможно. Но я хотела сказать про еще отношение к русским добровольческим легионам. Оно тоже, видите, в лучшем случае фигура умолчания, тема, на которую не говорят в политических кругах российской политической миграции. Опять же, как я уже говорила, только вот Жень Чирикова, Форум Свободной России, Каспаров, вот они как-то открыто поддерживали Легион Свободы России. И сейчас тоже сделали такое заявление в после смерти Дениса Капустина. Сказали такие очень важные слова. А вопрос хотела бы какой задать. Может быть, тоже Юра ответит. Я на него не могу понять ответа. Или Таня тоже может попробовать. А почему вот в этих русских добровольческих подразделениях так много людей, которые прошли через националистические движения, то есть, по сути, русских националистов. Потому что Денис не единственный, там много. Для меня это вопрос, как это связано, почему вот они это чувствуют и понимают, потому что, повторю, это люди мотивированные, они принимали это решение, они сделали свой выбор с оружием в руках защищать независимость Украины и бороться как раз против путинского режима.
Не знаю, у меня нет ясного такого более или менее полного ответа. Единственное, что я вспоминаю, это были 90-е годы, и вот как-то занесло меня на какую-то тусовку, где были, ну, представители, если я правильно понимаю, каких-то украинских националистических или национальных организаций, что-то типа вот
Национальных
«Свободы»
движений.
или «Унаунсо». И у них была идея такая, да, вот есть режимы правительства, которые тянут Россию и Украину в стороны. А мы же славяне все-таки, мы должны друг друга поддерживать. И среди русского националистического движения, в общем, была очень сильная, я бы сказал, оппозиционная и критически настроенная по отношению к власти, в том числе и к ранним годам Путина, потому что потом этих людей быстренько свели к, ну, просто уничтожили или каким-то образом подавили. Да, это были люди, которые критиковали режим Путина с национально таких радикальных националистических позиций. И, по-видимому, часть этих людей, ну, людей с такого рода настроениями, в общем, решила, что защита Украины это возможность для того, чтобы освободить Россию от прогнившего какого-то такого режима. Ну, вот это мое объяснение. Я понимаю, что оно далеко не полное, а может быть и вообще неправильное, но вот ничего другого я придумать не могу. Нет у меня ответа.
У меня тоже нет ответа. Мне просто кажется, что ответ на этот вопрос могут дать только сами участники этой
Да,
дискуссии.
конечно.
Почему, чем они мотивировали свое решение? Потому что я не знаю, я имею ли вообще право домысливать за них, сочинять за них вот эту вот историю их такого решения, совершенно осознанного, почему они встали на сторону Украины и, в общем-то, погибают за Украину.
Да.
Но это могут ответить, наверное, только они.
Ну, кстати говоря, вот тут может быть, некоторые друзья из Украины со мной не согласятся, но русскоязычное, а в общем, по сути дела, русское население, этнически русское население Украины в массе своей выступает против российской агрессии и активно воюет в вооруженных силах Украины. При том, что какие-то значительно, ну, я бы не сказал значительно, но определенное число высшего российского генералитета, вообще говоря, родились в
А
Украине
еще этнические украинцы.
и этнические, ну да, этнические украинцы, родившиеся в Украине, но потом вставшие на сторону. То есть здесь вопрос не только так сказать, в природе крови, да, но есть еще и другие факторы.
Менталитет.
Менталитет, да?
Еще несколько вопросов и отпущу вас. Мы еще должны в конце обязательно прогнозы давать, я боюсь уже, потому что это гиблое дело, но пожелать что-нибудь мы просто обязаны друг другу и нашим зрителям в конце обязательно. Вопрос первый из последних. Боится ли Путин возвращения вот этих вот свошников в Россию? И представляет ли вообще с собой это сообщество? Мы видим его ошметки, да, которые вот возвращаются, а их-то сколько? Их 1 000 000 погибло по счету, отчетам. Ну, там тоже сколько? 1 000 000 там сейчас находится. Я не знаю, вот Юра, может быть, точнее скажет численность этой российской армии. Боится ли Путин возвращение этих людей и представляют ли они какую-то угрозу действительно для страны, для общества?
Бесспорно боится, потому что речь идет о, не только о тех, кто вернется вот из действующей армии, вот если вдруг завтра война прекратится, значит, нужно примерно 700 тысяч людей мобилизованных или завербованных в качестве наемников распустить по домам. Вот сейчас 700 тысяч. А они присоединятся к тем, кто уже прошел эту войну, и таких насчитывается по некоторым подсчетам где-то порядка 3 миллионов.
Ничего себе.
Это люди, которые привыкли к большим деньгам, которые оказываются, вернувшись в мирную жизнь, они, во-первых, это посттравматический синдром, поствоенный травматический синдром, поствоенный – это один фактор, а другой фактор – просто отсутствие тех денег, которые они получали. Значит, они будут озлоблены на все вокруг, они будут сбиваться в банды и стать дестабилизирующим фактором вообще, это такое довольно академическое выражение, а вообще говоря, это питательная среда для крайне праворадикальных фашистских элементов в России. Это раз. Второе, Путин очень боится того, а что делать с военной промышленностью. Угу. Там работает порядка 3 миллионов человек, которые получают приличные деньги. А если говорить вообще о промышленности, которая работает на оборонзаказ, на гособоронзаказ, это порядка 4 миллионов. На ней очень хорошо получают. Но прекращение войны означает, что не нужно, например, не нужно в массовом порядке шить форму. Да? Я не говорю о том, чтобы делать там снаряды или какие-то пушки или еще что-нибудь. Но есть большое количество людей, которые получают большие деньги, потому что они шьют форму для солдат или делают ботинки для них и так далее.
Дроны собирают еще. Да.
Дроны собирают. Они окажутся просто не заняты, без денег и, соответственно, тоже недовольные. А кто воспользуется этим недовольством? Ну, понятно, что люди, которые в той или иной мере выступают против существующего режима. Или борются за власть в рамках этого режима. То есть будут бороться с Путиным. Типа Пригожин что-то. Но только гораздо более решительная публика. Хотя и малоприятная. И в общем, Путин напоминает человека, который оседлал тигра. Да, он, может быть, сам понимает, что он скачет на этом тигре, но если он слезет, то тигр его сожрет. Вот примерно такая ситуация.
Поэтому Путин уже сейчас, после его подачи, не он лично, наверное, с его подачи или подачи его окружения, идет уже заигрывание с этими СВОшниками. Вот смотрите, сейчас создается, я не помню, как называется эта программа, честно говоря.
Время героев, точно.
Время героев. Когда это вот все вот это вот, хлынувшее еще с руками в крови, хлынувшее обратно в Россию, сразу получает социальный или политический лифт.
Да.
Они назначаются, они проходят какую-то подготовку в специальных курсах, для них им намечают места в органах власти, их назначают на приличные должности в администрациях, их назначают директорами школ, кстати. То есть вот с этими людьми пытаются заигрывать. Да, понятно, им не могут обеспечить тот уровень, скажем, зарплат, которые они получали в качестве своих денег во время боевых действий. Но им открывают кормушку. Что такое в России хорошая должность? Это кормушка. До сих пор было так, есть, так и будет. И их сажают на эти должности. Кстати, по этому поводу еще происходит один момент. Начинается, ведь для того, чтобы освободить место этим, надо же убрать тех, которые там сидят. Вот еще начинается тоже слой недовольных, обиженных. Но они же не будут голосовать все равно за тех, которые в эмиграции. Они же, это другая публика. Они будут сидеть, ныть или в конце концов пытаться поддерживать те же самые банды, о которых говорили.
Еще вопрос следующий из последних. Возможен ли бунт внутри высшего командного состава, скажем так, я так аккуратно спрошу.
Это Клюри, я как не берусь такое судить.
Не Пригожин, а какой-нибудь генерал, какой-нибудь классный генерал, который сказал, все, хватит.
Типа Лебеди, что ли?
Ну да. Ну, Юр.
Нет, я боюсь, что как раз высший генералитет боится прекращения войны по одной простой причине, потому что цели войны не достигнуты.
А какие у них
Путин
цели?
Полный захват? Ну, известное дело, да, 3 дня Киев, 2 недели выход на польскую границу, и вообще все хорошо. Но это ничего похожего нет. Значит, прекращение войны ставит вопрос перед, в том числе и перед генералами, как и перед другими группами элиты, а кто виноват? Кто виноват в том, что цели войны не достигнуты? Они не могут быть достигнуты. Уже сейчас понятно, да? Речь идет и там, вот те или иные территории на Донбассе, кому они будут принадлежать. Это все очень важно, но это не цель войны. Не цель войны занятие города Славянск или Краматорск с точки зрения России. Цель войны – это занятие Киева или выход, или Львова, например. Но это, ну понятно, что этого не будет. Значит, кто виноват? Есть два ответственных. С одной стороны, Путин и круг людей вокруг него, которые неправильно поставили цели и неправильно поставили задачи. А с точки зрения Путина, куда нужно указующим перстом обвиняющим показать? Вот они, генералы, они мне врут. А это действительно так. Вот последние истории как раз уже становятся скандальными. Они мне врали, они ничего не понимают. Вот с них и нужно спрашивать. И будут спрашивать. В том числе, значит, в судебном порядке, может быть. А может быть, внесудебные расправы. Они это прекрасно понимают. Встает вопрос уже сейчас, встает вопрос о том, а кто отвечает за то, что война оказалась неудачной. Путин, генералы, правительство, которое не может поднять экономику, или Набиуллина, которая
денег не дает
на войну. Ну вот, вот это, кстати говоря, не менее важный фактор, который тормозит прекращение войны, чем вот эта вот публика, значит, вот эти наемники, которые вернутся домой, озлобленные. Это разборка в верхах, кто проиграл войну. Или кто не выиграл войну. Вот почему войну не выиграли. А эта разборка может быть очень кровавой.
Верите ли вы в то, что Козак бунтовщик? Стенька Разин.
Ой, нет. Ой, нет. Ну, такой же подавщик, как Пригожин, ну, примерно, ну, можно сказать.
Нет, Пригожин был покруче, да. Мне я тоже не верю, поэтому сразу следующий вопрос. Кому выгодно лепить этот образ сейчас? И мы видим, как потихонечку этот образ лепится в том числе и в западных СМИ, когда какие-то они якобы публикуют какие-то, по своим источникам, какие-то сливы, что якобы там он сказал, и расстреливайте меня теперь, а я против войны, расстреляйте меня теперь, Путин. Но я по-другому сказать не могу. Это для кого этот образ лепится? Кому он пригодится? Какой стороне?
Ну, давай начнем, знаешь, с чего? Козака убрали в результате интриг, которые затеял против него господин Кириенко. Это первое. А интриги эти оказались удачными, потому что Козак провалил целый ряд проектов, очень важных для Путина, начиная от выборов в Молдове, прошу прощения, и мог провалить выборы в Абхазии, и его те подразделения администрации, которые были под его руководством, они оказались, ну, совершенно беспомощными. Вот поэтому Козака убрали. Но при этом то ли он сам сообразил, то ли какие-то люди вокруг него сообразили, а давай-ка сделаем ему какой-то такой образ, ну что ли, такого...
А я саботаж устраивал, это я не потому, что я не справился, а это я саботировал.
Ну да, вот такого полуоппозиционера. Потому что Козак написал, да, вот этот самый план, но он написал-то его план реформ перед уходом, который он передал Путину, но он-то написал его по просьбе Путина, по поручению Путина. Он написал, да, какие-то вещи там, может быть, были такие сравнительно либеральные. Но если прочитать то, что он пишет, это попытка улучшить режим, убрать какие-то пороки режима, ну, не даже не убрать эти пороки, а как-то снизить их значимость.
Ой, я придумала. Путинизм с человеческим
режимом. Точно. А вот примерно так. А теперь его раскручивают, ну, не знаю, может быть, кому-то он пригодится на всякий случай.
Не могу не задать вопрос еще один, который тоже меня мучает. Ой, может быть, Юр знает правду. Куда он приходит, в каких декорациях происходит его якобы переезд на фронтовую точку, командный пункт? Куда он надевает, где он надевает военную форму и приезжает туда. На нем написано «Главнокомандующий Путин», он садится за стол, какие-то перед ним контурные карты, и перед ним Герасимов, который рапортует, буквально смахивая порох со лба. Что это за декорация, что это такое? И для кого это, Юр?
Для народа.
Для армии. Но это неудачная история, на самом деле. Вот тут прокололись сильно его эти имиджмейкеры. Потому что для военных, ну, профессиональных военных, форма – это очень важный атрибут. То есть, если человек напяливает на себя непонятно что, а что это такое? Это не военная форма, потому что...
У него даже звания нет никакого, нет ни погон,
ничего. Нет, у него есть звание полковник юстиции, потому что эти самые офицеры КГБ имели звание, там офицер такого-то, значит, в таком-то звании юстиции. Угу. Вот он может надеть, вот так, как ему полагается одеваться, приезжая к военным и стараясь показать себя человеком из их среды, значит, надеть... китель полковника ФСБ и назваться, да, вот я полковник юстиции. Вот это он может. А надевать на себя некий комбинезон, а что это за полувоенная форма или какая-то форма с точки зрения профессионального военного, это вообще балахон.
Ну как бы, это охранник пятерочки. Вот,
ну охранник пятерочки, да. И вообще, зачем ты же не генерал, никто, ты вообще не военный человек. Значит, приезжай в штатском костюме, мы тебя будем уважать.
Угу. Нет. Послушаем, во всяком случае.
Ну, по крайней мере, не будем раздражаться. Да, ну, ты приехал так, как должен приехать. Ничего, у нас китель с многими звездами, а у тебя хороший костюм.
Я вообще не думаю, что он куда-то идет. Я,
конечно, вот, понимаю, да, мне тоже,
наверное,
кажется,
у меня доморощенный по взгляд к этому. Я думаю, что это где-то пару комнат в Огарёво выделено.
Вот в каком-то бункере построили декорацию. Да, в конце концов, да.
Ну,
они
что
же...
мне говорил, в Огарёво? Да.
Они же строят ему декорацию его кремлевского кабинета. Это уже всем известно.
Уже сколько раз обращали внимание, что где-то там ручка не туда, телефон не там, или там вообще что-то творится. Ну, уже сколько раз на это обращали внимание. Поэтому я понимаю, что это... недоказуемо ни то, ни другое, но мне кажется, он для
никаких... Нет, вот на что обращаю внимание наших слушателей. Так вот, в последнее время, по-моему, на двух или на трех последних вот таких сходках Путин и военное командование появляются, он, значит, вызывает как-то, ну, организовывается это заранее, вызывает там полковников. Вот на последней такой, на последнем таком мероприятии, вот там было два полковника, они докладывали бодро, командиры бригад, и еще какой-то старший лейтенант, командир роты тоже. Путин заигрывает с офицерством. Вот с, не только с генералами, но и с таким вот офицерским составом.
Рядовой. Он поэтому офицер. Притащил этого Нарана. Наран его зовут, да? Из, для, ну, на прямую линию притащил своего героя
специально. О, это был ужас.
Выведенного, как медведя вот. На веревочке. Да-да-да.
Вот, значит, он, а раз он заигрывает с офицерством, значит, он его побаивается. А если почитать то, что пишут офицерские телеграм-каналы, ну так, по крайней мере, которые ведут офицеры, реально действующие, так это такой критики злобной и жесткой, и едкой, я бы сказал, в адрес ну, Путина и его, и командования, высшего командования. Ну это понятно, это своих полагается критиковать и ругать, но и Путин тоже. Вообще всю эту публику, один такой есть телеграм-канал офицерский, который называет их главдеды. Угу. Вот пора этих главдедов менять, от них вся...
А какой канал, скажи нам, мы все почитаем.
Он называется «За ВДВ». Угу. Просто очень коротко, «За ВДВ».
Z-буква вот. или обычная?
Нет, «За», ну просто обычная «За». Вот в этом канале, значит, вот такие характеристики даются. А он абсолютно милитаристский, должен сказать. Крайне антиукраинский.
К вопросу о бунте, тогда, возвращая этот вопрос, ты говоришь, что вряд ли, вот в этой среде возможен какой-нибудь заговор, что называется, вот как каких-нибудь капитанов, как здесь у нас было в Португалии, да, военных?
Ну, вообще говоря, я думаю, что почва для этого есть. То есть вот как раз те люди, которые находятся
как в Латинской Америке, да, еще подсказывает мне режиссер, да?
Нет,
За ВДВ?
Да,
латинские буквы.
Нет, русские.
Да. Ну все, извините, мы тебя перебили. Кириллиц, так вот, да.
Да, вот такое, ну, по крайней мере, питательная среда для офицерских таких выступлений, да, она есть.
Что тоже не факт, даже если это такой мятеж может принести успех. Не факт, что будет лучше после этого.
Нет, будет хуже. Да. Но, а история, знаешь, вот был такой Гамаль Абдель-Насер, президент Египта одно время.
Да. Он по песням Высоцкого, мы помним.
Да. Так вот, он как раз вот создал организацию рядовых капитанов, даже ну капитанов или майоров, он сам был, по-моему, майор. После первой арабо-израильской войны, в которой он участвовал молодым парнем, вот он создал организацию, которая ставила перед собой цель наказать коррумпированное командование и коррумпированный королевский режим, который проиграл войну с Израилем. Угу. Вот первую войну, 1948-1949
году. То есть аналогия напрашивается. Надо наказать режим, который проигрывает войну в Украине.
Да.
Ну, тоже интересное развитие событий, тоже интересное.
Ну, опять
развитие.
Же, это наше, это либо, ну, как бы это называется, либо это наши уже иллюзии, либо это наш wishful thinking, который мы пытаемся выдать желаемое за действительное, или там за возможное, скорее, действительно возможное. Ну, все может быть, конечно, но, к сожалению, это не решит самую главную проблему, это не остановит войну.
Ну, это может давайте, не остановить войну, это может усилить, придет к власти абсолютно фашистский режим. Хотя и нынешний режим фашистский, но может быть просто уже полностью фашистским. Кстати говоря, вот почему боится Путин останавливать войну и Путин, и его окружение? Ну, потому что кто стал питательной средой для нацистского движения в Германии? Бывшие фронтовики. Угу. Вот они вернулись, а потом пришел Гитлер и сказал, а я знаю, кто виноват. Виноваты вот те, которые были наверху, плюс еврейские банкиры, которые воткнули честным немцам нож в спину. Ну вот, вот это был очень привлекательный лозунг для Германии начала 20-х годов. Главное – указать врага.
Да-да-да, это хорошо продается в любой среде, между прочим. С большой благодарностью принимается это меню. С большой благодарностью, к сожалению, от общества. Люди прям так радуются, что это не они, а это мы. Ой, это не мы, это они. Да, да, это так приятно. Ну что, ребята, надо нам завершать уже наш сегодняшний эфир. Наверное, так, завершающая стадия. Все-таки, оглядываясь назад, что вы можете сказать каждый вот про этот год? Чего ждали и не случилось? Или наоборот, чего не ждали, а случилось? Вот так, я бы такую конструкцию предложил.
Ну, честно говоря, ничего особенно хорошего я вот лично не ждал, если иметь в виду вот мировую ситуацию.
Да-да-да.
Ничего хорошего не ждал, и, в общем, ничего хорошего не произошло. Но что, с моей точки зрения, важно очень, Украина выстояла, не проиграла, не развалилась, сохраняет возможность и дальше сопротивляться российской агрессии. Вот я считаю, что это, пожалуй, самый положительный итог этого года. Что будет дальше, я не знаю, но пока вот ситуация такая.
А Трамп не спутал карты все вообще?
В позитивном я с Юрой абсолютно согласна. Но я человек, наверное, с более пессимистично настроенный на все. Я часто встречаю, к сожалению, может быть, даже не часто, но встречаю среди своих знакомых одну фразу, что они, для них продолжается 24 февраля 2022 года. Что они живут в нем. Вот у меня такое иногда ощущение, что я так тоже из него не вышла.
Да.
И, к сожалению, я не вижу перспектив выйти из него в ближайшее будущее. Я очень благодарна и очень горжусь тем, что как мужественно держится Украина. Я, к сожалению, не могу сказать ничего доброго и хорошего о россиянах. Будь ли они люди страны, и, за редким исключением, кроме каких-то единиц людей, буквально тех, которые находятся за ее пределами. Я не вижу пока никакой отдачи от них, от нас, то есть не от нас, но от них, которые способствовали бы победе или даже приближению победы Украины. Поэтому я бы, если говорить о пожеланиях, то, наверное, я хотела бы пересмотра позиции в эту сторону. Но я, к сожалению, на это не очень надеюсь. Так что я не могу сказать, что я жду, что это хорошее. Увы, нет. Не знаю, что будет, но хорошего нет.
Мне самое ужасное, помимо того, что вот война не кончается, и все время надеешься на то, что найдется какой-то вариант, не капитулировать, но на чем-то остановиться. Я говорю про Украину. Найдется какие-то возможные компромиссы, какие-то эти красные линии, который все-таки остановит этого Путина, найдется, не может не найтись. Но мне самое страшное, о чем, когда думаешь, когда все это кончится. Ведь самое ужасное, что происходит сейчас на наших глазах, то, что допускается вообще такая возможность, что никто за это не ответит. Никакой Путин, никакая доблестная российская армия, ни вот эти вот разжигатели и поджигатели. Мы все мечтали о какой-то там Гаге мифической, да? Ничего этого не будет. Да уже даже никто это не обсуждает. Ни в каких трамповских планах, ни в каких соглашениях эта тема вообще не фигурирует. Типа, он до чего договорился сейчас-то, что типа и Россия вам поможет восстановиться потом. Они вообще хотят процветания и успеха, да. И одновременно с этим я вижу, как в российском обществе побеждает именно вот эта мечта, чтобы скорее бы все кончилось, чтобы было как раньше. То есть никому и в голову не приходит, что за это надо будет отвечать, потому что, судя по всему, никто не решится этой ответственности потребовать. Вот это, мне кажется, ужасный будет исход. И это точно повторение и следующая война, если это кончится так. Есть такая?
Ну да.
Есть такая вообще, да?
Я с тобой согласна.
Так.
Ну, здесь мы опять с тобой, хотя это заключение, уже мы опять пришли к вопросу, который больному вопросу у меня ответственности. Да. Нежелание признавать, и это очень играет на руку тем, кто изначально не признавал ответственности россиян, России своей, и которые теперь в такой ситуации тем более не готовы это принимать. А зачем? Если нас никто не осуждает, почему мы сами
не осуждаемся? Да, да, да. Ну что, за что мы выпьем?
Ой. За что мы пьем?
Да, там тоже раздают, вон, разливают.
А как же?
Давай.
Ну, я присоединяюсь к словам Владимира Зеленского.
Да.
Чтобы он сдох.
Ура! Да здравствует! Ура! Это прекрасное пожелание. Я тоже присоединяюсь, и надеюсь, все наши зрители тоже присоединяются, разделяют это прекрасное чувство. Ребят, с наступающим вас Новым годом!
Вам тоже. И всех наших слушателей и зрителей.
Да. Главное, что мы держимся вместе. Это очень важно, чтобы... И я понимаю, что это тоже нужно людям. Вот это вот ощущение рядом своей.
Общности.
Вот, да, общности, да. Это очень важно. Но говорить на одном языке, держаться и не позволить себе превращаться, не позволить себя обманывать. Спасибо вам большое. До встречи.
Тебе спасибо.
Да, спасибо вам.
С наступающим Новым годом всех.
С наступающим. Счастливо.
Наступающим.